Мирном и блаженном Иове. Слово первое. Сегодня пришел к нам вселенский подвижник, ежегодно нас посещающий. Пришел к нам дивный и ангелом равночестный борец, потерпевший много ударов от дьявола и много раз засвидетельствованный от Бога, испытавший много зол от дьявола и восприявший много венцов от зрителей, ангелов, много бичуемый от врага и в качестве великого венценосца, явленный от Бога всей вселенной. Так именно сам Бог говорил ему в беседе. 43. «Ты хочешь ниспровергнуть суд мой, обвинить меня, чтобы оправдать себя? Итак, кто может по достоинству восхвалить такого победителя? Кто осмелится сплести венки, достойные его доблестей? Кто решится пуститься в беспредельное море похвал? В самом деле, как никто из разумных людей не отважится когда-нибудь вступить в пучину морскую человеческими ногами, так никто из мудрых и даже учителей никогда не будет пытаться по достоинству поведать перед слушателями похвалы этой благородной и блаженной душе. Его подвиги превышают всякую человеческую мудрость. Для его побед нигде не найдется достаточно венков. Необходим ангельский язык для того, чтобы краями, так сказать, пальцев, коснувшись этой сокровищницы мира, одним этим наполнить всю церковь. Ведь если мы только прикоснемся к этому сосуду, Иову, и немного его пошевелим, тотчас наполнится церковь благоуханием мира. Послушаем же, что повествует о нем история. И во всем приключившемся не согрешил его пред Господом устами своими. Вот свидетельство, возбуждающее похвалы ангелов. 1.22. Вот свидетельство, посрамляющее дьявола со всеми его покушениями. И во всем сим приключившимся ему ни в чем не погрешил. Это свидетельство Божие во всей церкви, как многоценное мира, радует слушателей. О, драгоценный сосуд, поставленный в одном месте Аравии и всю вселенную напитывающий благоуханием мира! О, сосуд, поражаемый бесчисленными ударами, камнями и стрелами дьявола и не проливший мира! Много трудов употребил дьявол, чтобы сокрушить этот сосуд и уничтожить мира благочестия. Старался он зловонием ран заглушить благовоние мира. Тело его издавало смрад от гноя ран. Но сосуд остался израненным и не погубившим мира, чтобы мы могли с пользой для себя сказать ему «Мироизлияние имя Твое» песнь 1.2. Итак, нужно поставить самого борца обнаженным, как он боролся, чтобы, созерцая этот удивительный образ, мы удостоверились самым существом дел, что Бог, желая показать дьяволу, что у него есть на земле праведные люди, которых нельзя уже соблазнить лестью, подобно Адаму, но которая тысячами искушений и ударов увенчивается, допустил быть этому зрелищу. Отступник как бы говорит Бог, «Ты превозносишься, что обманув Адама и обольстив жену его, ты изгнал их из рая. Вот человек, живущий без повелений писанного закона, исполнивший сердцем неписанный естественный закон, употреби бесчисленное обольщение и ухищрение, бесчисленное искушение, если можешь, чтобы поколебать эту благороднейшую душу. Вот ты и знал первых людей из рая. Смотри же, попробуй, если сможешь, согнать этого борца хотя бы с навозной кучи. Но если вам угодно, рассмотрим эту историю сначала. Был некоторый человек в стране Уц, имя же его Иов, и был человек этот истинен, непорочен, праведен, благочестив, удаляющийся от всякого зла. Таков был и Адам прежде, чем послушался жены. Потому-то этот муж и не поддается влиянию своей жены, чтобы не потерпеть того же, что случилось с тем. Тот облечен был нетлением по благости Творца, и за то, что послушался жены, сделался нагим и осужден. Этот был наг и не послушал совета жены своей, и за то, что не послушался ее, был увенчан ангелами». Тот за то, что послушался жены своей, не спал из рая сладости, навлек проклятие на землю и получил в удел смерть. Этот за то, что не послушался жены своей, получил избавление от ударов и навозной кучи и унаследовал Царство Небесное. Тот, оправдываясь, говорил Богу: «Жена, которую ты дал мне, она мне дала, и я ел». Какое неизвинительное оправдание! Она сказала: «Ешь», а я сказал: «Не ешь». Почему же ты жены послушал, а Бога не послушал? Но не так поступил блаженный Иов. Как же? С укором отвечал он жене своей: «Ты как одна из безумных жен говоришь. Некоторый человек в стране Уз, имя ему Иов». Для чего названа здесь страна? Для тебя, чтобы ты знал, что даже общение с грешниками не могло заставить праведника согрешить. Так должна быть твердо и непоколебима в своих решениях воля благочестивых. Эта страна Аравия отличается темными и испорченными нравами ее жителей. Все они были беззаконными, враждовали против Бога, все непотребны, горды, подобно отцу своему Исаву, преданы были греху. Но такое море нечестия не могло потушить светильника благочестия. Такая страна злая не могла затмить красоту его чистоты. Тем больше побуждений имел дьявол напасть на такого праведника. Почему именно? Потому что он видел, что тот обогащается больше милостыней, чем деньгами. Послушай, что Иов сам говорит. «Не ложно, я был оком слепым, ногами хромым, и опять. Я о всяком немощном плакал, воздыхал о всяком муже, видев его в бедах». И не только на словах, но и делами он преизобиловал, всю сокровищницу добрых дел обращая на нуждающихся. В самом деле, что говорит он в другом месте? «Я не оставлял маломощного, чтобы он вышел из дверей моих с пустыми руками. Уста вдовицы благословляли меня. От стригущих агнцев моих одевались плечи их бедных». Очевидно, всеми средствами он обогащал свою сокровищницу. И словами, и делами, и милостыней, и заступничеством за нуждающихся. Но смотри, что делает дьявол. Прежде всего, он расхищает все его имущество, а затем лишает его детей. Взял сначала стада верблюдов, стада овец, великое число ослов, многочисленнейшее стадо быков. Лишил его всего, и, наконец, детей. Почему так? Обрати все свое внимание на дальнейшее. Сначала взял у него все имущество, а потом детей. Взял все, что считалось наследством, а затем истребил и самих наследников, чтобы совершенно поразить его через детей. Он начал с истребления имения. Прежде всего начал расхищать наследство при жизни наследников, чтобы среди своих сыновей и дочерей острее почувствовал праведник печаль от утраты своего имущества. Соображал лукавый демон, что, утратив детей, он не придал бы уже никакой важности утрате имущества. Но действительный адамант и благородный борец, потерпевший много ударов и увенчанный за каждый из них, принявший много стрел и поразивший дьявола его собственными стрелами, вооружившийся оружиями правды, правой и левой, не утрудился, не заплакал, не поколебался, но ни гибелью имущества не был сломлен, ни с утратой детей не утратил благочестия, но оставался как башня непоколебимая, внизу основанная и коренящаяся в земле, и до самых небесных сводов неуклонно возвышающаяся. Пришел первый вестник и говорит Иову: «Вот, волы пахали, орали, и пришли пленители, и отроков всех побили мечом». Когда он еще сие говорил, вот приходит вестник и говорит к Иову: «Огонь пал с неба и попалил овец и пастухов». 914. Смотри, что делает дьявол. Когда увидел врага, что праведник благородно устоял после первого и второго удара и совершенно не поколебался этими его искушениями, поражаемый, но не раненый, он ухищряется сделать нечто иное. Он бросает огонь сверху, чтобы казалось, что огонь ниспослан с неба, и чтобы подумать, что Бог с неба воюет против него. Иов похулил Бога, столь несправедливо наказывающего его без всякого греха. Огонь, говорит, спал с неба и попалил овец и пастырей. Когда он говорил еще это, и приходит вестник и говорит к Иову: «Вот, напали конные против нас, разбившись на три лагеря, и окружили верблюдов, и пленили их, и отроков побили мечами». И при всех этих известиях блаженный Иов остался несокрушимым, как столб, непоколебимым, как башня, борец непобедимый. Устойчивый и твердый он оказался скорее низлагающим, чем низлагаемым. Ведь если кто-нибудь трудится без пользы, много нападая, ничего не выигрывая, часто сражаясь и совсем не одерживая победу, тот скорее сам принимает удары посредством своих напрасных трудов. Когда он говорил еще это, приходит иной вестник. Постоянная война, но безуспешная для нападающего. Множество стрел, но светлее венцы. Не позволяет ему вздохнуть ни минуты, чтобы природное благочестие подвижника не вдохновило его каким-либо мудрым ободрением. Послал все стрелы и не победил борца. Уже колчан опустил, а злоба не была утолена. Да постыдятся беззаконные еще напрасно. Так и дьявол остался со стыдом и срамом, после того, как, сделавши много нападок, потерпел во всем поражение. Он истребил пастухов, быков, овец, верблюдов, сыновей, дочерей, дома. Поразил его через тело, через друзей, через домашних, через червей, через раны, через гной. Все истощил, а благочестие его не уничтожил. Стену подкопал, а сокровище не украл. Сколько орудий привел в движение мучитель вселенной, поражая и огнем, и мечом, и могилой, и пленом, и кровью. Все напряг, но борца сделал только более мужественным. Вот о чем взывал пророк, говоря: «Враг истощил все оружие». Псалом 9:6. К нему же можно было применить и эти слова: «Трудно тебе идти против рожна. Взял все имущество, богатство, имение. Но что еще последний вестник? Вот, когда сыновья твои и дочери твои были вместе, стих 18, ели и пили вино в доме первородного брата своего, и вот большой ветер пришел от пустыни и охватил четыре угла дома, и дом упал на отроков, и они умерли, и спасся только я один, чтобы возвестить тебе, и чтобы тебе убедить, возлюбленный, что не человек возвестил об этом Иову, но сам дьявол, принявший человеческий образ. Рассмотри со всей тщательностью эти слова. Откуда узнал ты, скажи мне, что ветер пришел из пустыни и коснулся четырех углов дома? Будучи человеком, как мог ты видеть ветер? Какими глазами ты рассмотрел его? И как он коснулся четырех углов дома? Если ты, будучи человеком, находился внутри дома, тогда и ты должен был во всяком случае пострадать при падении дома. А если ты был вне, то как мог видеть то, что происходило внутри? Если же ты дух, покажи, кто ты, не скрывайся под видом человека. Когда сыновья твои, дочери твои, ели и пили вино у старшего брата, смотри, как всякого разумения и мудрости был исполнен блаженный Иов, и как утверждал он дружбу детей. Он размыслил о том, что Каин и Авель были братья, были одни во всей вселенной, не имели никакого повода ко вражде, потому что вся земля предназначалась в общее владение им. И при всем том Каин позавидовал чести Авеля и, восстав, убил брата своего. В попечении о детях каждый день блаженный Иов приносил Богу жертву о грехах неведения, вставая утром и говоря 1:5, что «может быть, сыновья мои согрешили и похулили Бога в сердце своем». Так делал Иов во все такие дни. А в ограждении от того, что могло произойти между ними в их взаимных отношениях, он каждый день устраивал для них совместные пиры, полагая в сердце своем, что если они имеют друг против друга какое-нибудь неудовольствие, то трапеза и общение хлеба восстановят их дружбу и изгонят приразившуюся злобу. И таким образом постоянная общая трапеза будет вернейшим средством для рассеяния всяких возникающих между ними неприятностей. Но ненавистник добра дьявол это самое и ухитряется обратить в пагубу для них ни в чем не повинных детей. В полдень, когда все они по обычаю были вместе, когда они наслаждались взаимным миром, тогда-то восстал он против них с непримиримою злобою. Они возгревали дружбу, а он изощрял меч. Они созидали любовь, а он разрушает дом. И в одно мгновение дом сделался могилой. Стол — ямой несчастья. Овчья ограда — пучиной кораблекрушения. И все овцы — добычей зверя. Что же тогда тот доблестный? Он не был смущен, не пал духом. Как восхвалить его? Где найти достаточно слов для этого? Какой труд понадобится для рассказа о нем? Какая мужественная и блаженная душа! Какое великое терпение, не имеющее себе равного! Да, возлюбленные, моя душа смущена, мое сознание метется, хотя я вижу его увенчиваемым. Ну, конечно, я теперь даже при виде венценосца подавлен этим несчастьем в большей степени, чем он сам тогда под свежим впечатлением от гибели своих детей. Мое сердце разрывается. Думаю, что и вы испытываете те же самые чувства. Где мне взять сил, чтобы рассказать об этом несчастье и выразить те чувства удивления, какие наполняют мою душу? Плоские родители, когда у них больной ребенок лежит при последнем издыхании, сидят вокруг его ложа, ловят его последние слова, осыпают его ласками, развлекают несбыточными надеждами, целуют в уста, давая последнее родительское целование. Но вот он испустил дыхание, как повелел давший его. Тогда родители кладут его, складывают руки, закрывают ему глаза, выпрямляют голову, расправляют ноги, омывают, окружают соответствующими похоронными обрядами и всем этим облегчают свое горе. А что должен был испытать этот мужественный подвижник? Он пошел в дом, который сразу в одно и то же время оказался и домом, и гробом, местом пира и надгробием, где праздник сменился плачем. Он раскапывал, отыскивал члены детей, находил вино и кровь, хлеб и руку, глаз и прах. И он брал то руку, то ногу, то голову, вытаскивал вместе с землей, с обломками камня и дерева, то часть чрева, то какой-нибудь из внутренних органов вместе с прахом. Сидел этот подвижник, поднимающийся до неба, рассматривая растерзанные члены своих детей. Сидел он, прикладывая член к члену, руку к руке, приставляя голову к груди, колено к бедрам. Ведь это было не одно из обыкновенных несчастий, но катастрофа, превосходящая всякое слово, устроенная дьявольской силой и злобой. Итак, сидел Иов этот в полном смысле слова несокрушимый адамант, этот блаженный, разбирая члены своих детей, чтобы как-нибудь женских членов не смешать с мужскими и формы юноши не соединить с девическими членами. О, благородная душа, вознесшаяся выше ангельских похвал! Почему? Потому что во всем приключившемся не согрешил Иов пред Господом, но за все это вместо жертвы принес Богу полную благодарность в таких словах: «Да будет имя Господне благословенно, ныне и присно, и во веки веков. Аминь». 917, слово второе. Высокими качествами должны отличаться повествования о великих делах, и для блестящих историй святых нужен блестящий язык и такая же мысль. Мысль, искренне созерцающая священное писание, и язык, ясно толкующий божественные дела. В особенности требует этого подлежащий нам предмет, я разумею страдания блаженного Иова, осиявшее всю Поднебесную, как яркий образец терпения. Конечно, такая задача превышает наши слабые силы, но я твердо уповаю, что благодать Божия даст нам слово не по достоинству говорящего, но по предстательству отцов. Итак, обратимся к самому рассказу. Был некий человек в стране Уц. Необходимо прежде всего рассмотреть, какое значение имеет это предисловие, и почему повествователь начинает свой рассказ этими словами: «Был человек в земле Уц», так как ему предстояло описывать жизнь исключительную и далеко превышающую обычный порядок нашей жизни, то чтобы кто ввиду чрезмерной высоты подвигов не подумал, что дело идет о чуждой, нечеловеческой природе. Писатель в предупреждении и обозначил природу, чтобы ты подивился его доблести, что, будучи человеком, он возвысился в своей жизни над человеческим уровнем, и хотя имел общую со всеми природу, но возводил свою душу выше мира. Некий человек в стране Уц. указывает его природу, указывает и страну, из какой он происходил. Если, услышав о нем как человеке, ты удивляешься, что он в жизни превосходил человека, то, узнав, в какой стране процвел такой плод, ты еще более должен будешь удивиться тому, что такая роза произросла среди терниев. Вникни тщательно. Ведь страна была Уц, страна Исава, потому что Уц происходит от Исава. Называется же эта страна страной скверного и порочного Исава, как у апостола сказано, чтобы никакой блудодей или сквернитель, как Исав, Евреям 12:16, чтобы ты удивлялся, в каком рассаднике злобы процвел такой плод истины. Этого мало. Не только страна Исава его породила, но и самый корень Исавов, потому что он был потомком этого бесславного человека. В самом деле, Писание говорит, что Иов был пятым от Авраама. А как пятым, послушай, Авраам родил Исаака, Исаак Исава, Исав Рагуила, Рагуил Зару, Азара Иова, Бытие 36:33. Значит, Иов вел свой род от Авраама через Исава. Этот корень указан, чтобы ты удивлялся плоду. Кто был Исав? Блудодей и сквернитель. Кто был Иов? Потомок блудника. Этот человек благочестивый и достойный удивления, являющийся предметом настоящей нашей беседы, говорит: «Если я ходил глазами моими вслед жены чужой, угодно будет, и жена моя пусть служит другому мужу». 31.9. Исав по своей невоздержанности и ненасытности имел многих жен. Иов же соблюдение нравственности ставил законом своей жизни и настолько успевал в этом, что чужая красота не обольщала его. Блуда и прелюбодеяние он удалялся настолько, что не обращал внимания даже и на свободных женщин, так как на девиц еще непросватанных, или, говоря еще яснее, настолько далек был от своих замыслов против чужих браков, что даже на незамужнюю девицу, относительно которой не было никакой опасности, не обращал глаза с невоздержанием. Кто об этом свидетельствует? Сам Иов. «Я положил, — говорит он, — завет с очами моими, чтобы не помышлять о девице». 31.1. Смотри, до какой степени строг он во всем, что касается благочестия. Он приучает свой глаз подчиняться требованию благочестия, и все члены свои воспитывает в исполнении правды. И вот, ведя род свой от блудника, он просиял величайшим благочестием. Исав, что касается его намерений, был даже братоубийцей. Конечно, он не привел в исполнение своего замысла, но самое намерение уже должно было вменено в вину. Ибо, говорит Писание, сказал уже в уме своем Исав: «Вот приближаются дни плача по отце моем, и я убью Якова, брата моего». Бытие 27.41. Значит, корень – брата-убийца, а цвет этого корня увенчивается за доблесть правды. Тот восставал против природы и брата своего считал чужим для себя, а этот и чужим считал братьями чужих, говоря: «Я был отцом немощным вместо мужа матери их». Распрю, которой я не знал, исследовал и исторгал от неправедных. И вообще, все чужое уважает, как этот потомок Исава, Исава, чужое делавшего своим. Исав в сердце своем замышлял убить Якова. Иов же приносил жертвы за сыновей с той мыслью, не свое согрешили ли они в сердце своем. Тогда как тот в сердце своем имел попечение об убийстве, этот великий благородный борец, боясь, чтобы дети не восприняли в сердца свои греховного яда, приносил о них жертву и тельца единого за грех. Именно так говорил Иов: «Может быть, согрешили сыновья мои или злое помыслили против Бога». Подумай, до какой тонкости простиралось у него воспитание характера, и как он поступает. Помнить, что предки их, Исав и Яков, враждовали друг против друга. Это не значит, однако, что Яков разделял злобу брата, вина за которой падает на Исава. Иов несогласие предков разрешает в своих детях взаимным угощением, заставляя сыновей своих ежедневно обедать вместе, чтобы постоянное общение за трапезой разрешало яд злобы. Посещали друг друга сыновья Иова с юного возраста, воспитывая в себе единодушие, упражняясь в мире, и друг с другом вместе ели и пили. 1.4. Сыновья его сходили, сделая пиры каждый в своем доме в свой день, и посылали, приглашали трех сестер своих есть и пить с ними. Какая отсюда польза для слушателя? А для чего прибавил повествователь об участии сестер в пирах братьев? Чтобы показать, какое целомудрие господствовало на их пирах, до какой степени там не было беспорядочного, безудержного смеха и невоздержания, унижающего трапезу. Если могли участвовать девицы, то ясно, что пиры братьев не осквернялись пьянством, но украшались согласием. Был человек в стране Уц, голубь среди ястребов, овца среди волков, звезда среди облаков, лилия среди терний, росток правды на ниве неправды. И был человек сей непорочен. 919. Обрати внимание на эти слова. У языческих философов есть такое определение человека. Человек, говорят они, есть животное разумное, смертное. Так определяют философы. В Писании не найдешь подобного определения, но какое? Человек непорочен, праведен, истинен. Если кто спросит тебя и потребует определить, что такое человек, скажи ему, кто непорочен, праведен, истинен, удаляющийся от всякого зла, тот человек. А кто такими свойствами не свидетельствуется, тот не человек. Если, например, у кого характер по природе добрый, но он сам по своей воле искажает его пороками, тот слышит от пророка: «Человек, который в чести неразумен, подобен скотам несмысленным». Был человек непорочен, безупречен. Немалая похвала. Вникни в смысл этих слов, и ты удивишься их значению. Одно дело обвинение, другое упрек. Обвинение касается тягчайших грехов. Упрек не высказывается по поводу легких ошибок. Итак, писатель книги хотел здесь показать, что праведник был свободен не только от обвинений, но даже и от упрека. Не только никто не мог обвинить его в каком-нибудь важном грехе, но даже и в чем маловажном он не заслужил упрека. И то уже великое одобрение человеку, если его жизнь свободна от обвинений. Между тем, свободным от обвинений является всякий, кого ты не можешь обвинить в прелюбодеянии или убийстве. Однако, будучи свободным от обвинения в чем-либо подобном, такой человек может подвергаться упрекам, например, за гордость, за клевету, злословие или пьянство. Потому-то писатель книги, желая показать, что его далеко отстоял и от больших, и от малых грехов, то есть был свободен не только от обвинений, но и от упреков, в чем бы то ни было, говорит, был непорочен, праведен, истинен, богочестив, удаляющийся от всякого зла. Точно так же и Бог, желая показать Аврааму, что в добродетели прежде всего безупречность, говорит ему: «Благоугождай передо мной и будь непорочен». Эта безупречность принимается в смысле высшего нравственного совершенства. Бытие 17.1. Апостол Павел, так как он имел дело с язычниками, только что возвысившимися над многобожием, оставившими пороки, отрешившимися от блуда и прелюбодеяния, не требовал высшей добродетели. И когда ему нужно было поставить пастырей до вселенной, исполненной блуда и порока, между тем, как благочестие тогда не процветало, то он так писал Титу о поставлении епископов. «Да устроишь епископов, как я тебе повелел, если не порочен, безвинен». Безупречности тогда нельзя было требовать, потому что, как я уже сказал, благочестие тогда не процветало. Великое дело безупречность, а безвинность занимает середину. Сравнительно со злом она велика, а в смысле добродетели мало. Поэтому и сказал апостол, имеющего одну жену, теперь в церкви это уже не соблюдается, потому что иерей должен быть увенчан совершенной безупречностью и святостью. Но так как тогда, и это уже имело большое значение среди преданного блуду мира, то апостол и говорит: «Да поставишь епископы, как я тебе повелел, если кто не порочен, одной жены муж, не потому что возводил это в закон, но потому что снисходил к заблуждению». 920. Он знал, конечно, что со временем, когда благочестие достигнет цветущего состояния, человеческая природа сама по себе, по своей воле, будет стремиться к добру и изберет для себя путь, ведущий к высшему совершенству. Непорочен, праведен. Значит, нельзя быть праведным, не будучи прежде того безупречным. Истинен. Что означает истинен? Не такой, у которого слово расходится с делом. Не такой, что выставляет на вид свое целомудрие, а предается невоздержанию. Не такой, что стоит по внешности за правду, а в сердце своем предан неправде. Этот человек истинен и вместе с тем богочестив. В самом деле, когда имеется налицо безупречность, праведность и истинность, тогда именно и возможно истинное богочестие, удаляющееся от всякой лукавой вещи. Так и Давид говорит: «Любящие Господа, ненавидьте зло», потому что невозможно в одно и то же время быть богочестивым и предаваться злу. Исчисляется далее богатство его, именно что он имел овец 7000, верблюдов 3000, волов 500 запряжек и ослиц упавшихся 500. Зачем сообщаются такие подробности? Не из удивления, конечно, перед богатством Иова, но чтобы тебе, слушателю, дать понятие о размерах его богатства, чтобы когда вслед за этим увидишь его лишенным всего имущества и не рыдающим, ты подивился, что, лишившись стольких благ, он не сетует на благодетеля и не укоряет Создателя. Значит, написано это не для того, чтобы тебе внушить удивление к его богатству, но чтобы ты оценил по достоинству твердость духа и терпение праведника и всегда имел перед глазами страх Божий. Впрочем, дальнейшая история Иова послужит предметом нашего рассмотрения в другой раз. Дьявол, братья, когда увидел, что Иов умножает свое временное богатство, а при его помощи собирает себе вечное сокровище, то подумал, что если вместе с возрастанием его богатства возрастает его праведность, то вместе с уничтожением его уничтожится его добродетель. Вследствие этого он старается погубить его имущество, чтобы вместе с тем уничтожить и плоды его. Пусть подумают об этом те, которые говорят: «Разве Иов не был богат? Разве Авраам не был богат? Почему же от нас ты требуешь нестяжательности?» На это скажу я тебе: будь богат, подобно Иову, и я пожелаю тебе еще большего обогащения. Будь подобен Аврааму, и весь свет будет благословлять твое богатство. Скажи ты, подобно Иову: дверь моя всякому приходящему открыта. Скажи: плечи нищих я согрел. Скажи: от шерсти овец моих согревались плечи их. 31.20. Скажи: уста вдовы благословляли меня. И тогда будь богат, сколько тебе угодно. Тогда ты окажешься не для себя обогащающимся, но для пользы бедных. Дверь моя, говорит праведник, всякому приходящему была открыта. Подражай его великой любви к бедным, поревнуй его терпению, поучись мужеству против врага, воодушевись его чувствами. Но достаточно об этом. Да пошлет же Господь наш терпение и ревность, необходимые для продолжения наших бесед, чтобы и вы требовали от нас окончания того, о чем мы начали говорить, и мы предложили вам продолжение начатого. Да даст он нам и праздник достойно провести, и, приняв участие в страстях святых, приобщиться и страсти Христовой. В самом деле, как справедливо, что страсти Христовы предваряются страстями святых. Страсти святых озарили нас подобно молниям, чтобы вслед за тем явился Христос, как говорит Павел, всем сострадающий и со всеми прославляемый. Итак, молитвами и предстательством святых отцов, утверждаясь в сказанном и ожидая дальнейшего, будем воссылать славу Отцу и Сыну и Святому Духу во веки веков. Аминь. 922, слово 3. Возвратимся, братья, мы к наставлениям, а вы к слушанию. Все вместе примем участие во вчерашней истории Иова и с верою последуем учению о терпении. Ведь странно было бы, что Иов, сидя на навозной куче, не ослабевал в благочестии, а мы, собравшись в церкви, медлили бы в последовании истины. И тогда как он, бесчисленными стенаниями оглашая свои несчастья, не поколебался душою, мы среди пений и песней духовных и божественных писаний предавались бы вместо усердия лености. Иов, когда тело его было изъедаемо червями, душу сохранил неуязвимою в благочестии. Его черви не победили, а мы будем истощены потом. Будем же и мы людьми в смысле сделанного выше определения. По нему Отличительными свойствами человека являются непорочность, праведность, истинность, благочестие. И как в обыденной жизни, если кто посылает своего слугу или сына с каким-либо поручением, то приказывает ему так: «Сделай это по-человечески», так что общее имя получает особенное значение. Так и в этом случае. Хотя все называются людьми, однако истинный человек только тот, который сохранил образ и не утратил первообразной красоты. Повествователь назвал Иова человеком, чтобы при общности природы ты подивился его усердию. Сказал о нем, что он был из страны Уц, чтобы ты восхвалил плод, происшедший из страны обильной нечестием. Сказал об его богатстве не для того, чтобы ты дивился его состоятельности, но чтобы удивлялся ему, когда он лишился всего. Все он утратил, а благочестие не утратил, уподобившись осажденному городу, совершенно обнаженному от всего совне и охраняемому одной только стеною. Он лишился детей, но плоды благочестия сохранил. Да, они, плоды благочестия, были для него сыновьями, а добродетели заменяли ему дочерей. Три дочери было у него по плоти, и три добродетели по духу, как говорит Павел. Пребывает вера, надежда и любовь, сии три, но любовь из них больше. Он лишился всего, но создателя естества не отвергся. Он знал, что дети есть надежда будущего, но самый корень в руках Божиих. Он не предался малодушию, когда увидел гибель плодов, потому что знал, что возделыватели корни пребывают вовеки. Он лишился овец, но сам был овцой, хранимой Богом. Лишился волов, но хотя упряжь волов была сокрушена, сопряжение души и тела его не разрушилось, но во взаимном согласии они влекли плуг благочестия. Образ терпения он усвоил себе как плод добродетели, чтобы умножить плоды терпения. Итак, было у него 3000 верблюдов, 500 ослиц на пастбище. Я думаю, что для него было мало того, что он имел. Ведь если он помогал, как сам он говорит, былоком, слепым, ногами, хромым, каждому бедняку, то этого имения было мало по его усердию. Такая благотворительность требовала больших средств, чем какими он располагал. Бедняком оказывался Иов, так как его средства были несоразмерны с его усердием. Хотя и был он богат, судя по тому, чем владел, но, имея в виду его намерения, оказывался бедным. И дела великие, говорит Писание, были у него на земле. Какие это? Любовь к бедным и странным, глубочайшее смирение, неистощимая благотворительность и вообще все, что составляет добродетель. И не столько временным богатством он славился, сколько богатством благочестия. Иной кто-нибудь мудрый, понимая это слово в общем смысле, подумает, что великие дела – это виноградники, масличные сады, пашни и тому подобное. В действительности же великие дела на земле у него заключались в процветании небесного богатства. Вселукавый дьявол, как я уже сказал прежде, предположив, что как с его богатством возрастает его добродетель, так и за оскудением богатства последует оскудение его в добродетели, истребляет его имение, чтобы лишить вместе с тем и добродетели, и просить у Бога употребить искушение против праведника. Он просит: «Отсюда ты должен увериться, что демон не имеет власти ни над христианином, ни вообще над человеком, боящимся Бога, если не будет ему позволено свыше, или для наказания, или в виде попущения». Ведь когда Бог налагает на человека бедствие, то или за грехи, или для упражнения его добродетели в божественных подвигах. Итак, не мог дьявол воевать против Иова, если бы не был допущен до этого Богом. И не удивляйся, возлюбленный, что не имел он над Иовом власти, пока не получил позволение от Бога. Ведь даже над свиньями он не имел власти. Послушай, как просит легион, говоря: «Если изгонишь нас, то повели нам войти в стадо свиное». Если над свиньями не имеет власти без позволения, то над созданными по образу Божию какую может иметь власть без приказания? Был, говорит, день, в который пришли ангелы Божии предстать пред Господом, и пришел дьявол вместе с ними. Итак, неужели в ангельском служении участвует и дьявол, и среди святых духов является и нечистый дух? Конечно, ни святые ангелы не предстоят Богу телесно, ни сатана. Но вообще служение их названо предстоянием. именно как о Илии, действовавшем на земле, было сказано, что он предстоял Богу. «Жив Господь, перед которым я стою ныне». Не в том смысле, что, взойдя на небеса, предстоял, но что был исполнителем божественного повеления. Так и дьявол предстал перед Богом не на небе, не среди примирных сил, но как создание Божие, обязанное исполнять то, что повелено. А как, послушай? Впрочем, конечно, вы сами уже сделали из моих слов такой вывод. Значит, Бог пользуется дьяволом как слугою. Действительно, как в человеческих войсках выделяются воины, которые несут почетную службу, и, с другой стороны, такие, на обязанности которых лежит приводить в исполнение наказания, так и здесь. Для добрых дел и для устроения спасения людей посылаются святые ангелы, а для наказания беззаконных людей посылаются демоны. А как, послушай? Когда Павел вспоминает о святых ангелах, он говорит, не знаю, что они все служебные духи, на служение посылаемое для тех, кто наследует спасение. Отсюда ясно, что святые ангелы служат спасению людей. А гнусные демоны, по словам Давыда, служат для наказания грешников. «Послал на нас египтян ярость и гнев и скорбь, посольство злых ангелов». 924. Значит, злые и нечистые духи, хотя и не повинуются по доброй воле, но находятся под игом работы и принуждаются, как палачи, исполнять то, что приказано. И не удивляйся, что Бог приказывает демонам. И апостол употребляет дьявола, как палача. Павел пишет, «Так как некоторые отпали от веры, то предал их сатане, чтобы научились не богохульствовать». И опять о некоем блуднике, подлежавшем наказанию, что говорит тот же самый Павел? «Собравшись вам и моему духу силой Господа Иисуса, рассудил соделавшего такое предать сатане во измождение плоти, чтобы дух был спасен в день Господа». Именно, чтобы не подумали демоны, что они вообще владеют божественной властью, они принуждаются и против воли исполнять повеление. Но поручается им не то, что служит ко благу, но то, что составляет наказание. Разве не известно вам, что и наши власти, когда призывают кого-либо с честью, посылают гонцов, называемых по-римски курсорами, а если кого привлекают с бесчестием, посылают других воинов, грязных и грубых? Так и Бог к святым посылает ангелов, содействующих спасению, а когда хочет наказать, поручает это нечистым духом. Поэтому, когда Бог выражал свое недовольство против Ахава, он сказал, «Кто пойдет и прельстит Ахава, чтобы он пал?» И отвечал дух нечистый, «Я». Он знал, конечно, что для этого именно назначен дьявол. «Итак, демоны, будьте же внимательны к моим словам, прошу вас, ведь я говорю о невидимых предметах, а не о чувственных». Впрочем, я совсем бы не стал говорить о подобных вещах, если бы не находил повода в Священном Писании. Правда, не дело человеческой мысли отделять сверхчувственное от чувственного. Но не могу же я говорить против того, что сказал Бог. Последуем же написанному, охотно или неохотно. Итак, лукавые духи посылаются, собственно, для приведения в исполнение наказания над злыми людьми. Но посылается их праведным людям не для наказания, но для испытания. Так как святой ангел не может быть послан для искушения, конечно, Бог и не прикажет ангелу чего-либо недостойного, то с этой целью употребляются нечистые духи. И не удивляйся, что нечистые духи посылаются к праведникам. Ведь некогда и владыка всех был возведен от Иордана в пустыню искуситься от дьявола. Значит, если Господа и Спасителя всех искушал дьявол, то что удивляться, когда к праведнику для испытания его терпения посылается лукавый дух? Посылается, впрочем, не в смысле приказания от Бога, но в смысле попущения. Писание прибегает здесь к олицетворению. Конечно, не слышит лукавый дух голоса с неба и не одобряются его злые замыслы, хотя природа его добрая, но воля зла, и потому не удостаивается и дьявол пречистого гласа. Если ты скажешь, сказал Господь дьяволу, то я спрошу тебя словами Давида. Грешник уже говорит Бог, для чего ты проповедуешь уставы мои? Разве голос раздался грешнику? Нет, конечно. Но подобные выражения употребляются, чтобы показать, что делами им соответствующими. Бог в таком именно смысле вразумляет недостойных. И повелел Господь киту, проговорив голосом или дав какое-либо приказание, и повелел Господь Бог червю раннему, Иона 4:7. Итак, если Писание выражается образно, что Бог говорил с дьяволом, то из равночестия не принимай этого бесчестного и преступного намерения за восходящее к лицу владыки. Предстоят ангелы, почину их служения. Пришел и дьявол, и предстал среди ангелов, чтобы тебе знать, что он имеет природу ангела, но воспринял нрав предателя. Дьявол, братья, это название не природы, но свободного произволения. Почему дьявол? Дьявол существовал не с самого начала, но был создан ангелом. Назвался же дьяволом тогда, когда клеветал Бога перед людьми, а людей пред Богом, когда стал вооружать владыку против слуги и слугу против владыки. Если к нам приступает дьявол и говорит, например, так, сколько бедствий в мире, где же Бог, почему он не управляет миром, то, конечно, это он клевещет нам на Создателя. Именно это дело свойственно дьяволу изначала. Он клевещет Адаму на Бога, говоря, «Знает Бог, что в день, в который вкусишь от древа, вы будете как боги, и зависти, говорит, запретил вам Бог есть». Там клевещет Адаму на Бога, здесь Богу на Иова. Разве напрасно чтит Иов Господа? То есть он наемник, а не добродетелен. Он отплачивает тебе за твои благодеяния. Отними у него имущество, и его расположение обнаружится». А так как Бог видел, что праведник несправедливо оговаривается им, то отнимает у него богатство, чтобы разрушить подозрение и показать его благочестие без всяких прикрытий. И заметь расчет лукавого демона. Сказал Господь дьяволу, откуда пришел? На это гордый и коварный, не сознавая ни своего места, ни достоинства спрашивающего, говорит, «Обошел я землю и прошел поднебесную». Говорит так с явной целью показать, что он господствует над небом, под небом, что все земное попирает, что все люди под ногами его. «Обошел, — говорит он, — землю и прошел поднебесную». Низложено теперь это высокомерие дьявола. Хотел он обладать образом Божиим, а вместо того изгоняется с земли, так что не может уже более обходить ее. Его извергает владыка всех, который сам возвестил о себе, вселюсь в вас, и буду жить, и буду им Богом. 927. Прежде действительно дьявол обходил землю, когда господствовало идолослужение, когда преобладало нечестие, когда все дела злобы процветали, тогда, конечно, действовал на земле дьявол. Когда же святость и праведность и истина среди хранящих истину, тогда Бог вселяется и ходит. «Внял ли ты мыслью твоей, — говорит Господь дьяволу, — видел ли раба моего Иова? Нет такого, как он на земле, человек непорочный, праведен, истинен, удаляющийся от всякой лукавой вещи». После того, как дьявол сказал, прошел поднебесную всю и хвалился тем, что ему все подвластно, слово истины, низлагая высокомерие, спрашивает его, «Видел ли ты человека, который не преклоняется перед твоей властью? Тогда как, по твоим словам, тебе все подвластно. Видел ли ты человека, против которого бессильна вся твоя злоба? Видел ли ты того, кто попирает тебя, все попирающего? Видел ли ты того, кто низлагает твою власть, твою неправду, разрушает своей правдой, твое нечестие своим благочестием?» А он возражает Богу и говорит, «Разве напрасно чтит?» Он указал на богатство Иова, чтобы унизить его достоинство, и опорочить нравы, чтобы набросить подозрение на его добродетель. «Ты дал, — говорит ему, — изобилие во всем. Отними это изобилие, и его лицемерие обнаружится во всей наготе. Говорит ему Бог, коснись всего, что есть у него». Бог знал, что его расчеты не оправдаются, и говорит, «Вот над всем, что он имеет, даю тебе власть, только самого его не касайся». Указывает пределы злобе дьявола. Смотри же далее, какой лук напрягает он против праведника, какие стрелы бросает в него. Вышел делатель зла от Господа, и прежде всего сам облекается в различные образы, сам является исполнителем своих злых замыслов, сам наносит удары и сам же возвещает о них. В самом деле, сказал, передает Писание, дьявол Иову, «И вот волы твои пахали». Напали враги, всех побили мечом, Вот первое искушение со стороны дьявола. Первая стрела его против благородного борца. На его нападением противопоставил его щит веры, могущий погасить все разжженные стрелы лукавого. Упряжных волов он потерял, но его душа не поколебалась. Ослицы погибли, но этот благородный конь не сбросил с себя узды благочестия. Он выслушал горькое известие об утрате имущества, но оставался твердым и неодолимым, как башня. Пожалел, я думаю, тогда дьявол жестокий в злобе своей и злобный в намерениях. Пожалел, что именно так возвестил Иову. Будь же внимателен, прошу тебя, чтобы и тебя не обманула хитрость лукавого, о котором апостол предупреждает, говоря, ибо нам небезызвестны его умыслы. Итак, когда возвестил ему, что волы пахали, и ослицы паслись, и пришли пленители, и увидел, что Иов принял это известие без всякого смущения, пожалел дьявол, что неудачно возвестил, и как бы так рассудил сам с собой, промахнулся я, сказав, что люди напали на него. Он мог подумать, если люди напали и обидели меня, при чем тут Бог? Плохо я выстрелил, не прицелился, и вот выстрел неудачен. Стрела не попала в цель. Я сказал, что люди увели в плен его скот. Он может сказать, с какой, кстати, несправедливость людей я буду приписывать Богу. Одни обидели, а я буду хулить другого. И вот чтобы перевести мысль его от людей к Богу и показать, что не люди вредят ему, но сам Бог против него, дьявол возвещает ему уже иначе. Огонь спал с неба. Теперь ты не можешь сказать, что враги бросили огонь с неба. Негодуй же на эту несправедливость, похули того, кто виноват против тебя. Огонь спал с неба? Зачем же ты служишь обидчику? Зачем поклоняешься своему разорителю? Огонь спал с неба. Услышал об этом Иов и опять перенес спокойно. Его терпение было в полном смысле терпение до конца, как говорит Спаситель. Претерпевший же до конца спасется. Каждый день трудился он, принося жертвы за детей. И Бог постоянно принимал эти ежедневные его жертвоприношения. Огонь спал с неба. Если бы я один пользовался своим богатством, то мне следовало бы скорбеть. Если же пользовались им и бедные, не мог владыка пренебречь ими. Я знаю, что то, что приносится ему в жертву, он возвращает пятерицею. Ведь не неправдой сообразно собрано мое мнение, имение. Не путем корыстолюбия приобрел я овец. От шерсти овец моих согревались плечи убогих. Уста вдовицы благословляли меня. Знает Бог, что он творит. Теперь он взял мое имущество в качестве жертвы. Возвратит мне его во много раз по приумножению добродетели. Не поколеблют меня внешние стрелы, когда я обладаю внутренней твердостью. И еще больше укрепят меня изнутри стрелы Божии. Изощренные стрелы сильного. Какие стрелы? Стрела благочестия, стрела правды, стрела любви к Богу, стрела ревности к добродетели. Этими божественными стрелами уязвляется душа. Итак, подвергнув праведника этому испытанию до конца и уничтожив его богатство, дьявол не мог, однако, уничтожить его добродетели. Тогда, наконец, наносит он ему удар со стороны природы. Поражает его в произведениях его природы, уничтожает побеги от его корня, губит детей доблестного противника, истребляет плоды, чтобы опечалить их производителя. И что при том делает? Заметьте то, как извещает об этом лукавый праведника. Сколько хитрости и коварства скрыто здесь! Как же должна была эта весть потрясти праведника? Итак, говорит ему дьявол: «Сынам твоим и дочерям твоим, когда ели и пили в доме сына твоего, первородного, напал ветер от пустыни и потряс храмину, и пал дом на детей твоих, и они умерли». Употребил выражение уменьшительное, которое могло еще более усилить скорбь. Не сказал на сыновей, но на детей, чтобы, слыша о детях, впал в скорбь. Подвигся к состраданию. Нашел ветер, великий от пустыни. Опять клевещет на судью, потому что ветры не зависят от людей, но от Бога. Пали на детей твоих и умерли. Тогда Иов встал, так именно написано. Хорошо сказано, встал. Он не пал под ударом, но восстал с силой благочестия. встал и поклонился. За несчастье воздает благодарность поклонением. Побиваемый благословляет. Поражаемый несчастьями благодарит. И остриг волосы головы своей. Теперь у нас многие в печали отпускают волосы, а он остриг их. Тот, кто удручен печали, стремится к тому, чтобы изменить свой внешний вид против обыкновенного. Где почитаются волосы, там знаком печали служит острижение их. Везде пораженные горем стремятся изменить свой вид против обыкновенного. И разорвал одежды свои. По-видимому, он предается печали, на самом деле разоблачается для подвига добродетели. Он снимает с себя одежду, чтобы обнаженным борцом схватиться с противником, и чтобы этой невероятной борьбой стяжать венец добродетели. Облекаясь в добродетель, он оставляет свою одежду. И говорит великий светильник благочестия: «Господь дал, Господь и взял. Как Господу угодно, так и стало. Да будет имя Господне благословенно вовеки». О, благородная душа! Самые слова его явились стрелой для дьявола. Из уст его полетели стрелы против лукавых духов. Одно восклицание привело в смятение ряды противников. «Нак я вышел из чрева матери моей, нак и возвращусь». Это апостольский голос, мужественно раздающийся задолго до апостольских времен. «Нак я вышел из чрева матери моей, нак и возвращусь». Как говорит апостол, мы ничего не принесли в этот мир, явно, что ничего не можем и вынести. 1 Тимофея 6:7. «Господь дал, Господь и взял». 930. Всего одним словом лишен был праведник. Оставлена была ему только жена. Это искусное орудие дьявола. Оставлена была жена не потому, что дьявол пощадил ее, но потому, что сохранил ее для себя в качестве орудия. Он помнил, конечно, что именно с помощью жены одолел он первого человека. И вот теперь сохраняет жену, чтобы тем же самым орудием воспользоваться в своих коварных целях. Но там он встретил Адама, здесь Адама не встречает. Там он встретил Адама и Еву, здесь Еву нашел, а Адама не нашел. Говорит Иову жена: «Ты все еще терпишь». Вот поистине слова дьявола: «Доколе?» Это вопль того, кто терпит искушение. «Меня искушает, а ты говоришь, доколе?» «Меня поражает, а ты изнемогаешь под ударами на меня падающими?» «Доколе ты будешь сидеть, ожидая день ото дня спасения?» Против воли воспевает дьявол добродетели праведника, провозглашает его терпение, свидетельствуя, что он боролся с надеждой. «Доколе?» Заметь дальше мудрость писателя книги. «И воззрев, говорит на нее, сказал Иов». Не сказал, выслушав ее слова, но посмотрев. Почему посмотрев? Разве он не знал своей жены? Не с ней прожил жизнь, не от нее имел детей. Почему же теперь воззрел на нее? Это выражение «воззрев» показывает, что не на нее он смотрел, но на того, кто в ней. Посмотрел Иов на дьявола, он увидел того, кто говорил некогда устами змея, и кто теперь говорит устами жены, и говорит 2.10. «Неужели, доброе, мы будем принимать? Ты говоришь, как одна из безумных. Неужели, доброе, будем мы принимать от Бога, а злого не будем принимать?» Во всем этом не согрешил Иов. Не сказал, выслушав ее слова, но посмотрев. Почему не сказал, как одна из нечестивых, как одна из безбожных? Он знал, что не нечестие побудило ее сказать эти слова, но безумие. Хотя в другом месте безумным назван именно тот, кто отрицал Бога. Сказал, говорит псалмопевец, безумец в сердце своем: «Нет Бога. Ты как одна из безумных жен». Другой, может быть, сказал бы: «Ты заговорила, как Ева. Неужели доброе будем принимать от руки Господа, а злого не будем?» О, благородная душа! В этом сказывается величие его духа. Не знал Иов, что он совершает подвиг добродетели. Не знал, что он приобретает себе венец своим терпением. Он думал, что обыкновенное несчастье послано ему Богом. Он считал это злом, но и за зло не вознес на Бога хулы. Если же, считая свои несчастья за зло, он так мужественно переносил их, то разве не высказал бы он еще большего мужества, зная о том, какой венец приобретает?
Но почему Бог не предупредил его заранее? Почему не сказал: «Вот что тебе готовится. Дьявол вооружается против тебя, хочет напасть на тебя. Приготовься, соберись силами, чтобы не смутилось твое сердце, не поколебалась твоя душа, не омрачился твой ум. Мужайся и не думай, что Бог не может возвестить борцу о борьбе». Петру говорит же Господь: «Симон, Симон, все сатана просил, чтобы я сеял вас, как пшеницу». Апостолам предрекает искушение, а Иову не предсказал ни искушения, ни борьбы. Разве не правда у Бога? Никак. Одних он подкрепляет, других предоставляет собственным силам. Почему не сказал он Иову того, что сказал апостолам? Знал Бог злобу дьявола, знал его зависть, знал его коварство, угрожавшее добродетели. Если бы сказал Бог Иову: «Вооружись терпением и укрепляйся, если претерпишь до конца, я вдвойне возвращу тебе все, что ты имеешь в настоящее время, и ты унаследуешь Царство Небесное, получишь венец бессмертия. Твоя слава и похвалы тебе наполнят всю вселенную». Если бы так предупредил Бог Иова, праведник подвязался бы, но дьявол воспользовался бы этим предлогом. И когда подвижник одержал бы затем победу, он стал бы говорить Богу: «Разве даром он подвязался? Ты обещал ему бессмертие, обещал царство, обещал венцы». Если уж за то, что Иов пользовался временными благами, дьявол выставлял его как наемника, а не как праведника, то когда он получил бы обещание вечных благ, не гораздо ли большим предлогом к обвинению послужило бы это для дьявола? Но Господь скрывает венцы, чтобы обнаружить подвиги, скрывает награду, чтобы показать борца. Почему же в таком случае, говорят, не было скрыто и от апостолов? Ведь если не было открыто Иову о предстоявших ему несчастьях, то по тем же самым причинам не следовало бы умолчать об этом и по отношению к апостолам. Иов был одинок в своем подвиге, он трудился для себя, боролся за самого себя. Апостолы же были проповедниками для всей земли, учителями вселенной. От них Господь мог скрыть, но это угрожало вредными последствиями для всего мира. Мог Павел подвязаться без обещания венцов. Мог Петр сохранить мужество без этого обещания. Могли апостолы, не получившие обещания благ, бороться за добродетель. Но не везде Павел, не везде Петр. Души многих изнемогают в борьбе, сердца колеблются. Если теперь, когда проповедуется Царство Небесное, будущее благо, сожительство с ангелами, райские наслаждения, многие презирают обещанные блага, прилепляясь к временному, то когда бы об этом совершенно было умолчено, кто стал бы стремиться к благочестию? Итак, справедливо, братья, Иову не открыл Господь будущего, чтобы его добродетель обнаружилась во всей своей твердости. А апостолам были обещаны блага будущей жизни, чтобы тем самым возбудить души их слушателей и воодушевить всю вселенную. Ныне многие слышат о царстве и не родят о нем. Многие ожидают Христа и погрязают во зле. Многие не хотят оставить пороков. Многие сегодня воздают честь посту и говорят: «Сегодня я ничего не говорю своему противнику, но пусть минуют дни страстей Христовых, и я восстановлю справедливость. Накажу гордость, добьюсь всего». Неужели ты, брат, из рода Исава, что держишься таких мыслей? Ты говоришь то же самое, что сказал Исав. В самом деле, Исав хотел убить своего брата, но боялся отца. И что сказал? «Вот приближаются дни плача об отце моем, и я убью Якова, брата моего. Дождусь смерти отца, и тогда убью». А ты что говоришь? «Пройдут страсти Христовы, и я разделаюсь со своим врагом». Смотри, не брат ли ты Исаву? Послушай, что говорит Павел: «Чтобы какой блудник или осквернитель, как Исав, и так же не осквернились тем многие». Это сказано мною не для огорчения, но для пользы и спасения братьев. Будем же, наставляемые словом и поучаемые рассказами о святых, соревнуя подвигом святых отцов и пророков, воссылать славу Богу за все, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. 932. Слово 4. Везде и во всех, можно сказать, божественных повествованиях слова ниже дел и речи слабее самых предметов. В особенности же это нужно сказать относительно подвигов блаженного Иова. Никто и никогда не решится свое слабое слово поставить в сравнении с сущностью этого предмета. Хотя бы бесчисленное множество слов было сказано о нем, никакое слово не может произвести впечатление соответствующего достоинства. А так как нами сказано посильно немногое, то и сегодня ничто не препятствует нам заняться беседой о том же самом. И пусть никто не думает, что умаляется предмет повествования тем, что рассказ передается сокращение. Ведь его не скорбит рассекаемый. А если рассекаемый телесно не скорбел, то будет ли скорбеть рассекаемый в рассказе? Мы знаем из предшествующих рассказов, как он потерял все, или лучше сказать, нашел все. Потому что, потеряв все блага этой жизни, самого корня благ он не утратил. Он потерял лиру, но оставался художник. Потерял плоды изобилия, но оставался самый виновник благополучия. Лишился всего имения, но не лишился добродетели. Он бросил дьяволу свое богатство, оставив в его руках свою жизнь, как Иосиф одежду в руках бесстыдной жены. В страданиях он не пострадал, ведь нужно, признав страдания его по телесной природе, воспеть и мужество души. Им проявляемы были и свойства природы, и стяжания добродетели. Выслушав он весь о погибели детей и растерзав одежды, чтобы показать страдания своей природы. Если бы он не проявил этого страдания, то не удивление заслужило бы его любовь к добродетели, но осуждение его бесчувственность. Но он пострадал как человек, а перенес как боголюбивый. Через это он обнаружил и немощь своей природы, и не изменил своей твердости в благочестии. Он разорвал одежды, но поклонился до земли, значит, дьявол не столько поразил, сколько был поражен, не столько ранил, сколько был ранен. Но когда первую борьбу так хорошо перенес его, в тотчас Бог предает его на другую борьбу, чтобы тем блистательнее сплести ему венец нетления. Именно опять вторично ангелы предстают перед Богом, и дьявол посреди их опрашивается всевидящим. «Откуда ты пришел?» Заметь здесь премудрость Божию. Заметь коварство дьявола. Бог знал, откуда пришел он. Знал именно, что он пришел, потерпев поражение от праведника. Но хочет Бог видеть, сознается ли он честно в испытанном поражении. Откуда пришел? Дьявол, скрыв от стыда поражение, употребляет свое прежнее выражение. «Я прошел Поднебесную и обошел всю землю». «Для чего? Для этого ли ты уходил?» Этого ли просил? Ты ли сказал, отдай мне имение Иова? Почему умалчиваешь о своем нападении, чтобы уничтожить венец победы? Скажи о борьбе окаянной, скажи о нападении, чтобы возвестить о победе. Но что скрыл дьявол из зависти, то воздает возвышенному любомудрию праведника, владыка всех. Видел ли ты раба моего Иова? Я знаю то, что ты скрываешь. Ведь Бог часто спрашивает не для того, чтобы узнать, но чтобы испытать расположение духа спрашиваемых. Сознается ли честно? Так спросил он Каина. Где Авель, брат твой? Хотел его, сделавшего зло, поставить хотя бы обвинителем самого себя, чтобы это самоосуждение смягчило тяжесть обвинения. Ведь всякий, осуждающий самого себя, смягчает негодование своего судьи. Итак, как тогда Бог спрашивал Каина, «Где Авель, брат твой?» На что тот, подумав, что вопрос предлагается вследствие незнания, отвечал, «Не знаю, разве я сторож брату моему?» И когда обнаружилось его душевное расположение, тогда обличил его преступление такими словами, «Голос крови брата твоего вопиет ко мне от земли!» Так и в других случаях, если спросив, увидит намерение быть скрытым, обличает виновника злого дела. И здесь, после того, как спрашивает дьявола, не получает от него сознания в поражении, которое он потерпел, он сам напоминает ему об его поражении и прославляет победу праведника. И сказал Господь сатане, «Обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова? Ибо нет такого, как он на земле, человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла. И доселе тверд в своей непорочности». А ты возбуждал меня против него, чтобы погубить его безвинно. Вникните тщательно, прошу вас, и не оставляйте без внимания этих слов Божественного Писания. В первом свидетельстве совершенно не упомянуто «не злобив», а во втором появляется это слово. В первый раз Бог говорит, «Видел ли ты раба моего, Иова, что нет такого, как он, человек на земле, непорочный, праведный, истинный, удаляющийся от всякой лукавой вещи. Выражение «незлобив» там не было употреблено. После же победы и подвига присоединяет как бы победный венок эту похвалу, заслуженную его подвигами. Так как, пострадав в сильнейшей степени, он перенес несчастье без всякого озлобления, не разразившись хулой на владыку, но приписав все его благости и сказав: «Неужели доброе будем принимать от руки Господа, а злого не будем?» То после того, каким были произнесены эти слова незлобия, Господь спитает ему венец незлобия. То есть, не напрасно ли ты позавидовал его благоденствию? Ты сказал, что он благочестив из-за богатства. Вот он потерял все, но не утратил истины. Итак, напрасно ты, дьявол, требовал гибели всего его имения. Но нет конца злобе лукавого. Он находит опять другое средство, могущее низложить мужество избранника Божия. И вот он говорит Богу: «Кожу за кожу, а за жизнь свою отдашь человек все, что есть у него». Ничего, говорит, особенного нет в том, что он утратил то, что имел. Он с удовольствием пренебрег всем, чтобы сохранить себе жизнь. Но если хочешь испытать его, то коснись плотью его. Прославит ли, благословит ли он тогда тебя? Благословить здесь употреблено вместо проклинет, потому что Писание под благословением скрыло злословие. 935. Для чего же написано так? Для того, чтобы научить тебя, верный, когда ты рассказываешь о постыдных проявлениях чужого зла, облекать их приличными словами, поставляя свою честь не в том, чтобы делать постыдное, но в том, чтобы избегать даже разговора о постыдном. Поэтому и апостол говорит: «Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших». Вслед за этим предает Бог своего борца на вторичные испытания не для собственного убеждения в том, каков он, но чтобы дьявола посрамить на деле. Бог, конечно, и прежде всяких опытов знает это. Стих 7. «И отошел сатана от лица Господня и поразил его проказою лютою от подошвы ноги его по самое темя его». Все тело его обратилось в сплошную рану, в один струп. Нужно было борцу венчаться совершенно и во всех отношениях. От ног и до головы спасительная рана, победная язва. Язва по внешности источающая гной, а по смыслу полное благословение. Гноение раны продолжалось недолго, а благословение, которое породила борьба, не оскудеет во все веки. Поразил его лютые проказы от ног даже до головы, чтобы он оказался увенчанным весь во всех своих членах. Затем, так как человек, страдавший подобной болезнью, не мог оставаться ни в каком обитаемом месте, но все дома были для него закрыты, как для оскверненного, потому что не что иное было рана Иова, как осквернение, то он вышел вон из города, удалившись от всего мира. Вышел из города и сел на навозе. Вышел из города, потому что вел борьбу необычную, жизненную, но выходящую за пределы настоящего состояния. Удаление же его из города и городских стен было образом креста Христова. Об этом говорит также и Павел: «Кровь животных вносится во святые, а тела их сожигаются вне стана». Поэтому и Иисус, чтобы осветить народ, пострадал вне врат. Христос вне врат. Иов сел вне города на навозной куче. Семя благочестия, семя терпения, удобряемое страданиями. Он сидел на навозной куче, ожидая того, кто возбудит от земли нищего и с навозной кучи поднимет убогого. Он видел, братья, как разлагалось тело его и укреплялся душою. Видел, как тело его кишело червями, и душа его цвела благочестием. Видел этот земной сосуд разрушающимся, и прежде Павла вспоминал Павловы слова. Ему именно прилично было сказать: «Если внешне наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется». 2 Коринфянам 4:16. Он взял черепок, чтобы сокрести гной свой, соскребая черепком гной и своим терпением поражая своего противника. Вполне прилично было ему, держа в руках черепок, говорить: «Сокровище же сие носим в глиняных сосудах». Поднявший многих с навоза, сидел в навозной куче. Он взял черепок, чтобы соскрести гной. Безжизненным прахом он оскребал прах живого тела. Пришли к нему три друга. Ведь несчастье вызывает друзей на утешение. Пришли Элифаз, Сафар и Валдат, три царя к одному царю. Конечно, царем был до сего времени тот, кто говорил, что я как царь посреди храбрых, Иов 29-25. И сидели, говорит Писание, при Иове 7 дней и 7 ночей, и ничего не говорили. В самом деле, умеренное несчастье допускает утешение. Великие же несчастья почитаются молчанием. Бывает, братья, что страдание подавляет утешение. И как болезнь в острой степени оставляет бессильным всякое лечение, так и страдание под свежим впечатлением от несчастья отвергает всякое утешение. Промолчали и они своим молчанием, разделив его страдания. Что же дальше? Так как его друзья, подавленные тяжестью его несчастья, не решались произнести слово утешения, его впервые начинает говорить. Страдалец идет навстречу непострадавшим. Мы знаем, братья, что в несчастьях или горе, или в другом каком печальном случае, каждый боится первым издать звук, чтобы не показаться непрошенным советником или проповедником добродетели. Если же увидеть, что кто-нибудь другой начал, тогда следует за ним безбоязненно. Это, братья, и опыт показывает, и дела подтверждают. Итак, когда увидел его, что его страдания заграждают уста друзей, пришедших утешить его, тогда сам пострадавший указывает им путь и тотчас начинает изображать свое несчастье, совершенно, однако, избегая подозрения в хуле. Первыми его словами были: «Проклят день, в который я родился, и ночь та да будет тьмою». Это говорит не нечестивый, но страдающий. И смотри, что он делает. Как когда кто-нибудь, страдающий сильным нарывом, подвергается операции, то, не имея возможности противиться врачу, он хватается за окружающих и кусает присутствующих, конечно, ничего не имея против них, но в то же время не будучи в состоянии достать рукой врача. Так и Иов, страшась тяжести хулы, бронит бездушных и тем удовлетворяет свою скорбь, не отваживаясь ничего против Бога, но обвиняя самого себя и свой день. Проклинается не создание, но его собственный день. Я имею, говорит, власть над своим днем. Я не проклинаю творение, проклинаю свой собственный день. Проклят день, в который родился, и ночь та да будет тьмою. Так говорит Иеремия: «Горе мне, мать, для чего ты родила?» Иеремия 15:10. «Проклят день, в который родился». Все эти печальные речи говорят святые для того, чтобы ты отсюда научился, что они прожили жизнь не в свое удовольствие, но потерпевшие бесчисленные бедствия прошли путем борьбы. Вот и Иеремия оплакивал себя, говоря: «Увы мне, мать, для чего ты родила меня?» Как человек он страдал, но как боголюбец терпел. Подобным образом Моисей, великий божественный законодатель Божий, получивший священные скрижали, первый истолкователь порядка жизни, и сам говорит Богу под тяжестью многих несчастий: «Господи, ты сказал, что обрел благодать предо мною, и знаю тебя более всех. Если я обрел благодать перед тобой, возьми душу мою от меня, не могу носить тяготы народа сего». Исход 30:12. «Еще немного и побьют меня камнями. Разве я в утробе зачал людей сих, или я родил их, что ты говоришь мне: возьми их в недра твои, и как женщина кормящая носит их, носи». Числа 11:12. Однако, испытывая как человек такую печаль, он не произнес хулы как безбожник, но только под давлением своих страданий выказал то, что испытывает его природа. Подобно этому и каждый из пророков высказывает жалобы. Так Аввакум говорит: «Для чего показал труды и болезни смотреть страсти и нечестие людей? Видели пророки неправду и не сносили этого. Поэтому Аввакум взывал: для чего показал труды и болезни?» 1:3. «Всего ради выйдет суд развращенный. Князь просит» — Михея 7:3. «И судья берет взятки, и закон разоряется» — 937. Так страдали все праведники. Страдали и жаловались на тяжесть своего существования в мире. Но эти примеры не должны смущать твоей ревности. Не говори, разве я лучше Иеремии, пророка, проклинавшего мир? Слова целебные пусть не обращаются для тебя в раны. Это написано для того, чтобы научить тебя, какую борьбу они вели, сколькими опасностями наполнена была жизнь, которую они проходили. А если ты хочешь научиться, каков ты должен быть, обратись к тому, что было после благодати. Страдали пророки, страдали апостолы. Но одни, страдая, скорбели, а другие, страдая, хвалились. Вот выступает Павел, страдая, но не плача, побиваемый, но не проливающий слезы, искушаемый, но хвалящийся. И что говорит? Хвалимся не только сим, но и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, а от терпения – опытность, а от опытности – надежда. Надежда не постыжает. В другом случае апостол, подвергшись побоями, пошли, радуясь от лица собора, что за имя Христова сподобились бесчестие принять. Значит, того, что было по благодати, до благодати, нельзя принимать за руководство после благодати. Нам сказано об этом именно для того, чтобы вы научились из их трудов упованию. Так Иов проклинает день и страдает душою, и однако не подвергает душу искушению нечестия, но переносит раны телесные, а не наносит ран душе богохульством. Но для сокращения беседы напомню вам сущность дела вкратце. Во время борьбы, какую воздвиг дьявол против Иова, никому, кроме Бога, не была известна цель этой борьбы. Иову была неизвестна причина борьбы. Не знал он и о том, что эти подвиги имеют целью его упражнения. Друзья не знали намерений Божьих, дьявол не знал будущего. Ведь, конечно, если бы он знал, что потерпит поражение, он не стал бы и нападать. И для Иова последствия борьбы оставались неизвестными. Что Бог предал его по попущению, об этом Иов узнал только тогда, когда ему было открыто Богом. Дьявол же не знал, к какому концу приведет это состязание. Когда бы он знал, то не стал бы и пытаться, чтобы не навлечь на себя еще большего стыда. Но что он потерпел от мучеников, то потерпел и от Иова. Он убивал мучеников, чтобы подавить церковь, не зная, что от крови мучеников церковь еще более процветет. Итак, все были в неведении, кроме Бога. Друзья, не ведая ни намерений Божиих, ни чистоты Иова, решились скорее, как бы по суду неведения, осудить Иова, как страдающего заслуженно, чем признать Бога судящим несправедливо. Вооружись вниманием. Они решились осудить человека, как страдающего заслуженно за свой грех, чем сказать о Боге, что он судит несправедливо. И наполовину они достигали цели, объявляя Бога непричастным неправде, наполовину же ошибались, осуждая невинного. Но раз они не знали, их неведение оправдывается, и они заслуживают одобрения за то, что даже в неведении рассуждая, тем не менее не произнесли приговора против божественного правосудия. Против праведности Иова они возражают, правду же Божию восхваляют. Далее Иов подвергается обличению со стороны своих друзей, и они говорят против него: «Когда ты видел, чтобы люди, поступающие поистине, погибали? Когда ты видел праведников, погибающих до конца? Если бы ты не согрешил, не сделал чего-либо достойного греха, праведный судья не осудил бы тебя несправедливо. Велики твои грехи. Если же допустить, что сам ты не согрешил, то как объяснить это, если не допустить, что согрешили дети твои? Но, конечно, ты нередко обижал вдов, притеснял сирот. Если же это случалось, то Бог справедливо произнес против тебя такой приговор». Иов сознавал в самом себе, что он ничего подобного не сделал, но осознавал в то же время, что и Бог не судит несправедливо. И вот когда увидел Иов, что люди его осуждают, а совесть не осуждает, и Бог не признает его виновным, так как не имел возможности убедить людей, то обращается к судье и возводит очи души своей к горе, не с хулой, но с жалобой, и говорит ему: «Знающий ум человеческий, почему положил меня в прикословие тебе?» 7.20. «Ты обратил меня в живое противоречие твоей правде, но ты знаешь мое сердце». Затем Иов произносит нечто замечательное, не по злобе, но по незлобию, и говорит, сокращая многое в немногом, потому что обилен материал для его оправдания: Кто даст судью между мною и тобой, чтобы узнал он, каковы мои грехи, за которые ты так осудил меня?» Ужасные эти слова, но они вытекают из незлобия. Ведь уже раньше Бог сказал, что нет подобного ему по незлобию. 2-3. Незлобивому же никто не вменит этих слов в вину. Всегда ведь, братья, все мы, люди, не говоря уже о Боге, судим не по делам, но по намерению делающих. Оскорбляет ли сын отца, это дело нестерпимое и для терпящего, и для слушающего. Такой человек называется отца-убийцей и матери-убийцей, и безумным, и беззаконным, за то, что возвысил свой голос против отца, за то, что дерзнул обесчестить свой собственный корень. Но за это ответственный осуждается лишь тот, кто в совершенном разуме. Дитя же незлобивое, даже если бьет отца или мать, или оскорбит, дороже всякой утехи. Нередко матери даже вызывают детей на обиду, не обиде, но не злобе и чистоте нрава их радуясь. Так и Бог, зная, что не по злобе, но по незлобе, говорит так Иов, сам же свидетельствует о нем. Еще все он держится своего незлобия, принимает его вызов на суд. Страшно сказать. Раб призывает владыку на суд. Человек Бога, создание Создателя, брение Творца. Но однако, как я уже сказал, слова эти внушенные не злобою, а незлобием. А кроме того, братья, это незлобие не было соединено с глупостью, но напротив проистекало из высокой мудрости. Хочешь удостовериться в этом со всей ясностью? Иов не просил ничего такого, чего сам не исполнил. Он знал, что он раб Божий, знал, что Бог его владыка. Но, как и сам часто, производя суд над своими рабами, он давал им право говорить, если когда раб оправдывался перед ним, он не заграждал уст его как раба, но принимал его оправдание. Так, того именно, что он сделал сам, он и просил теперь, полагаясь на слова, в которую меру мерите, той же будет отмерено вам. Вот почему он и говорит, кто рассудит. Но когда ты давал рабу право оправдываться? Послушай, когда он говорит, исчисляя свои добродетели, что проистекало также не из честолюбия, но из незлобия. «Я не презрел суд раба моего или рабыни моей, спорящим передо мною. Ответ я сотворю Богу». Иов 31.13. Помни об этом, он общей природе давал и общее право оправдания. 940, том 6. А мы, братья, не таковы. Ты удивляешься праведнику? Осуждай самого себя. Как часто, если кто-нибудь обвиняется, не говорю рабом, но немного ниже стоящим, если даже обвиняется справедливо, то заграждает уста противнику, как бесстыдно и дерзко осмелившемуся обращаться с ним, как с равным. Однако, говорит он, ты осмелишься становиться со мной на равную ногу? Ты требуешь справедливости? Допусти справедливое равенство в праве говорить. Обвиняет гордец и не принимает никакого оправдания. Не трогается даже молчанием. Если обвиняемый молчит, он осужден. Не смеет говорить и рта раскрыть. Если он говорит, дерзнул, говорит, возвысить голос против своего господина. Другой, надутый высокомерием, если его просят о честном или благородном человеке, приглашает к третейскому суду, чтобы покончить дело миром, и зло покрыть любовью, тотчас надмеваясь, гордостью говорит, «Я унижусь до этого». Какая гордость! Где же ты стоишь, чтобы это было для тебя унижением? «Я унижусь до этого». Как будто это говорит тот, кто ходит по небу и облакам. По той же самой земле ты ходишь, от нее же питаешься, в ней обращаешься, в ней погребаешься, и куда ты снизойдешь? Не стыдишься страданий Господних? Не стыдишься говорить к равночестному с тобою? Я унижусь до этого. Не стыдишься говорить такие слова, зная, что Иисус ради тебя снизошел? Но такие мысли на такое превозношение прилично всегда возглашать вместе с Исаией, что гордится земля и пепел. Однако возвратимся к предмету. Кто даст судью между мною и тобою? В ответ на это является праведный судья, является ему в буре и облаке. Является Иову в облаках тот, кто хочет излить дождь благословения. Является ему из облаков тот, кто хочет увлажнить семя, уточненное навозом. и воздвигает Иова и призывает его, полагает конец его страданиям. Одним мановением воздвигает падшего и говорит ему: «Встань! Припаяшь чресла твои, как муж, и я буду вопрошать тебя, ты отвечай мне. Так как ты призывал меня на суд и сказал, кто даст судью между мной и тобою, то восстань, благородный борец, не павший под ударами несчастий, восстань». Так всегда тот, кто, подвергшись наказанию, мужественно переносит несчастье и наказание, слышит затем от Бога: «Восстань!» Как, например, говорит он Иерусалиму: «Восстань! Воскресни, Иерусалим, испивший чашу ярости моей». Исаия 11:17. «Припаяшься, как муж, чресла твои, я буду вопрошать тебя, а ты отвечай мне». «Не сказал, я буду судить тебя, а ты отвечай мне». «Ты требовал, говорит, не суда над собою, но того, чтобы рассудиться со мною». «Ты искал судью между мною и тобою, будь же сам судьёю». «Ты думаешь сокрушить мой суд и оправдать себя? Ты думаешь говорить, что ради чего-нибудь другого я наслал на тебя эти несчастья, а не для того, чтобы обнаружить перед всеми твою праведность?» И заметь, с какой точностью сказаны эти слова. «Не сказал, думаешь ли ты, что я поступил так с тобой с иною целью, чем чтобы ты сделался праведным? Ведь в несчастье не несчастье сделало его праведным, оно только обнаружило его праведность. Мне, говорит, конечно, и до борьбы ты был известен, но для мира ты стал известен через свои несчастья. Твои подвиги разнесли имя твое по всему миру. Для этого именно я и подверг тебя испытанию. Не с тем, чтобы погубить тебя, но чтобы увенчать. Не с тем, чтобы посрамить, но чтобы прославить. А что ты по незлобе вышел из границ своей природы, то я снисхожу к твоей искренности. Ведь если по незлобии кто даже и согрешит, Бог исправляет последствия незлобия. Так как, однако, ты призвал Бога на суд, то скажи мне, на каком основании ты присвоил себе право призывать меня на суд? Где ты был, когда я основал землю? Был ли ты сверстником Творцу, чтобы призывать его на суд? Он прежде веков, а ты много веков спустя. Когда я создавал землю, ты не был. Когда море, ты не был, и во всем остальном ты не принимал участия. Все творение совершилось, а тебя нигде не было. Итак, того, кто древнее веков, виновника творения, ты призвал на суд. Когда я полагал меры земле, когда утверждал столпы ее, когда располагал, рождалось море, когда я изводил его из чрева матери его, где был ты, когда я облагал землю облаками и окружал ее тучами, где был ты? Отвечает ему Бог, как сказавшему неправильно, конечно, по незлобию, но вместе с тем и по неведению, и что делает? Не обличает его перед всеми, но как друга исправляет его наедине. Итак, когда Господь сказал это и тому подобное, теперь некогда изъяснять подробно все речи, Иов сам осудил себя, потому что праведник при первом же обличении исправляет свою ошибку и говорит: «Господи, слухом я услышал тебя, и вот полагаю руку на уста свои». Смотри, как исправляет он свою ошибку, почувствовав истинное обличение. «Однажды я говорил, и то не по злобе, а по незлобе, и вот молчу». В самом деле, кто я, ищущий суда с Господом? Чего не знал Иов по своему незлобию, тому он научается после обличения. Что же далее Бог? Не позволяет ему уклониться от суда, но говорит: «Припаяшь чресла твои, как муж». «Стань, — говорит, — как муж. Не думай, что для того именно поразил я тебя изображением моего могущества, чтобы избежать правды, а не для того, чтобы исправить твое неведение. Я не уклоняюсь от суда. Суди меня по справедливости и требуй ответа о случившемся. Ты был осужден, чтобы быть увенчанным. Ты был осужден, чтобы сделаться предметом удивления для всей Поднебесной. До страданий ты был известен только в одном уголке, а после страданий о тебе будет знать весь свет. Навоз, в котором ты сидел, сделается славнее всякого царского венца. Венценосцы будут желать увидеть тебя, твои труды и подвиги. Твою навозную кучу я сделал раем. Я возделал ее для благочестия, насадил на ней небесные деревья. Ты получил небесные награды, получи же и земное. Получи все вдвойне. Отсюда научись, всякий из христиан, своему упованию познай преимущество своего обетования. Иову обещает Господь вдвойне и дает вдвойне. А Спаситель своим ученикам говорит, кто оставит отца или мать или сестер ради меня, во сто раз примет и жизнь вечную наследует. Но обрати особенное внимание на то, что своего друга Господь исправляет наедине. Друзей же Иова обличает открыто и говорит им Бог, для чего вы не говорили правильно на раба моего Иова? Но, о, правосудный, речь наша была о тебе, твою правду мы проповедовали, человека мы осудили, а твое правосудие объявили безошибочным. Здесь во всей силе обнаруживается правосудие Божие. Если и тех, кто говорит за него против праведника, он не принимает, то примет ли говорящих против праведника вопреки правде? Итак, он обличает друзей Иова и говорит и ныне, «На раба моего Иова, если бы не он, то я погубил бы вас». Таким образом, вместе обличает и спасает. Спасает, потому что ничего дурного против Бога они не говорили. Так обличает Бог праведника, восстановляя его чистосердечность и почитает с одной стороны друзей ради него, а с другой самого праведника за его подвиг и воздает ему вдвойне, и из тьмы изводит на свет правды его тогда и до ныне. Сделаем еще одно замечание, чтобы покончить с наградой праведника. Он получил овец вдвойне, быков, верблюдов, ослов вдвойне, а детей, потеряв 10, не получил 20. Здесь возникает вопрос, почему скота он получил вдвое больше, а детей только столько же? Так как скот и имущество, потерянные им, погибли для него окончательно, а человек, умирая, сохраняется для жизни и восстает в воскресение.